С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте. Сегодня 3 февраля, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот мы, о чем мы поговорим в сегодняшней программе. Сегодня в Савеловском суде Москвы состоится слушание по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова против российского премьер-министра Владимира Путина. Сегодня в Москве пройдет дискуссия, посвященная судебному преследованию компании «ЮКОС». И в Египте продолжаются массовые выступления с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. В связи с этим сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +2, пасмурно, небольшой дождь, в Санкт-Петербурге -1, ожидается снег. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет круглый стол, посвященный судебному преследованию компании «ЮКОС». Он организован комиссией Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Тема дискуссии – общество и власть, отношения после приговора по второму делу «ЮКОСа». Радио «Свобода», кстати, проведет прямую видеотрансляцию этого мероприятия, и начнется она в 13:50 по московскому времени. В дискуссии примут участие члены Общественной палаты Иосиф Дискин, Анатолий Кучерена, Николай Сванидзе, председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко и профессор МГУ Елена Лукьянова, также главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Позиция некоторых из участников круглого стола в отношении Михаила Ходорковского и дела ЮКОСа неоднозначна. Так, например, Иосиф Дискин вместе со Станиславом Белковским в мае 2003 года обнародовали доклад о так называемом заговоре олигархов, после чего началось судебное преследование Михаила Ходорковского. А газета «Комсомольская правда», которая возглавляет редактирует Владимир Сунгоркин, вскоре после оглашения приговора по второму делу Михаила Ходорковского опубликовала интервью с гособвинителями Гульчихрой Ибрагимовой и Валерием Лахтиным. В публикации шла речь о вероятности третьего дела в отношении Ходорковского, и при цитировании прокуроров газета не всегда уточняла, кто именно из них говорит. У некоторых читателей и блогеров возникли сомнения в том, что интервью действительно состоялось. Член Общественной палаты, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Елена Лукьянова рассказала мне, какие вопросы обсудят на круглом столе.
Приговор по второму делу ЮКОСа имеет знаковое значение для взаимоотношений общества и власти. В первую очередь потому, что этот приговор вскрывает очень многие пороки сегодняшней судебной системы в России. На самом деле таких приговоров очень много, но в этом, как капли воды под микроскопом, выявлены наиболее типичные характеристики этой судебной системы. Это и нарушение процессуальных норм, это фактическое задерживание судами обвинительных заключений или того, что пишется прокуратурой, по заказным уголовным делам, которых сегодня в России пока еще очень много, и предположительно отбывает наказание по таким заказным делам около 300 тысяч человек и, может быть, даже больше. В основном это предприниматели. Очень серьезные вопрос – это отношение между государством и бизнесом, потому что сегодня в России бизнес живет в условиях принципа презумпции виновности. Он априори виновен. В приговоре Ходорковскому ему в вину вменяется, например, развитие компании. То есть развитие компании ставится как условие совершения преступления. Вот если ты работаешь и ничего не развиваешь, то ты вроде как и не преступник. А если компанию развиваешь, капитализируешь, налаживаешь производство, увеличиваешь добычу нефти, совершенствуешь внутрикорпоративные отношения, то это делаешь только ради своей собственной прибыли, а не ради того, чтобы компания успешно работала. Вот эти чудовищные вещи, конечно, главный и важнейший вопрос – это состав преступления, который не был разъяснен. Прокуратура отказалась разъяснять состав преступления в процессе, сказала, что это не ее обязанность. И давление на суд, вот это вопрос, который тоже должен рассматриваться, это очень все важно. Все это не может не развиваться. Вопреки той пиаровской кампании, которая сейчас началась для того, чтобы легитимизировать, ну, совершенно абсурдный приговор. Последние дни показали, что обществу не безразличен результат этого суда. Что еще, наверное, будет обсуждено? По крайней мере, я буду поднимать этот вопрос. Я считаю, что общественная палата должна принять участие в проведении экспертизы. Было принято решение на Совете прав человека и развития гражданского общества и согласен на проведение, которое дал президент. Для того, чтобы это получило более широкое освещение, расширился круг экспертов, и надо поработать.
А о чем говорит то, что Медведев согласился с предложением провести вот эту независимую экспертизу? Говорит ли о том, что наступил период какого-то потепления, может быть, страны?
Это не потепление, это период перелома. Если он официально при Совете сказал, что проводите такую экспертизу, значит, результаты этой экспертизы с четкими ясными выводами будут положены на стол, и из этого будут, видимо, проистекать некие решения.
Это была член общественной палаты, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Елена Лукьянова. Она сегодня примет участие в круглом столе, посвященном судебному преследованию компании ЮКОС. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов встретятся в Савеловском суде Москвы, где должно начаться рассмотрение их иска против Владимира Путина о защите чести и достоинства. Лидеры оппозиции были оскорблены высказыванием премьер-министра во время его телевизионного общения с народом 16 декабря прошлого года. Путин тогда заявил, что нынешние оппозиционеры в 90-е годы утащили немало миллиардов и выказал опасение, что если они опять придут к власти, то распродадут уже всю Россию. О перспективах этого дела рассказывает Владимир Рыжков.
Ну, собственно говоря, нам ничего не нужно доказывать, потому что и мы, и все знающие нас люди, а это многие тысячи людей, знают, что ничего мы в 90-е годы, мы трое, Милов, Рыжков, Немцов, не наураганили, знают, что никаких миллиардов ни с каким Березовским в 90-е годы мы не утащили, и знают, что никоим образом мы Россию по кускам распродавать не собирались и не собираемся. Впредь и сегодня, и дальше. Вот, поэтому доказывать придется господину Путину. Все, что он о нас сказал, это абсолютная ложь. Судья уже сформулировала, что ему придется это доказывать, и что он или его представители должны будут быть в суде. Если в России осталась хоть капля правосудия и верховенства права, то у господина Путина нет ни одного шанса из 100 на то, чтобы уйти от ответственности за свою ложь. Мы выставили ему 1 000 000 рублей требований. Это символическая сумма. В случае нашей победы мы направим ее на развитие партии Народной свободы. 3 февраля будет предварительное слушание, и не исключено, что на суд будет оказано давление, и суд под каким-то предлогом откажется дальше это дело рассматривать. Не будем забегать вперед, посмотрим.
Рассказывал оппозиционный политик Владимир Рыжков. А накануне Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко с автором доклада «Владимир Путин. Итоги 10 лет» политику Борису Немцову и экономисту Владимиру Милову. Суд постановил опровергнуть в интернете и газете «Коммерсант» 2 из 3 фраз, опубликованных в брошюре, а также выплатить предпринимателю по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Проигравший намерен обжаловать это решение в Московском городском суде. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы оппозиционных политиков, говорит о своих ожиданиях от сегодняшних слушаний в Савеловском суде по иску против Путина страны Немцов, Рыжкова и Милова.
То, что данное исковое заявление было принято к производству, уже хорошо. Мы, в общем, приготовили к длительной осаде. Если по каким-то причинам оно все-таки не будет принято, хотя, я так понимаю, на данном этапе это уже практически невозможно, мы будем подавать повторно и в третий раз. Опять же, мы не испытываем иллюзии от состояния правосудия, но, во всяком случае, если господин Путин действительно отвечает за свои слова, то он должен доказать, что истцы Немцов, Рыжков и Милов украли миллиарды, как он заявил. Неважно, в какой валюте, что в рублях, что в долларах, в евро, это абсолютно не имеет значения. Иначе, если он это не может доказать, то трудно это назвать как-то, нежели ложью и клеветой. Начинается суд, опять же, действия суда мы предвосхищать не готовы, но уж если за действиями суда в отношении друзей Путина, его коммерческих интересов, такое внимание, как в Замоскворецком суде, то, очевидно, и судьи в Савеловском суде наши власти тоже не оставят без внимания, это надо прекрасно понимать.
Это был адвокат Вадим Прохоров. Я напомню, сегодня в Савеловском суде Москвы состоится слушание по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова, Владимира Рыжкова против российского премьер-министра Владимира Путина. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире. На борту находились более 130 человек. В Каире продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братска Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушение в транспортном хозяйстве московских властей 230 миллиардов рублей. Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. Марк Равенхилл, британский театр, похож на советское сельское хозяйство. Мартин Рышава представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». Продолжается программа «Время свободы». И на очереди у нас новости культуры. С 10 по 20 февраля в Берлине в 61 раз пройдет кинофестиваль. В основной конкурс отобрана картина Александра Мендадзе «В субботу», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В 2007 году Мендадзе дебютировал в кино как режиссер. Картина называлась «Отрыв». Второй фильм, снятый драматургом по собственному сценарию, отобран в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Называется «В субботу». Действие происходит 26 апреля 1986 года, в тот день, когда произошла страшная авария в Чернобыле. Мендадзе снял фильм о человеке, который узнает то, что неведомо другим. Герой, превосходная роль Антона Шагина, пробует спастись. Но вроде бы случайные вещи, а на самом деле сила привычки, мешает Валику бежать. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он начинает движение вспять, к самому себе. Возможно, впрочем, и другое прочтение. Привычная жизнь – это такая топь, из которой не всякий может выбраться. Послушаем Антона Шагина. Кинозрители знают его в основном по фильмам Валерия Тодоровского «Стиляги и тиски», а театральная публика – по «Вишневому саду Ленкома», где он играет Лопахина.
Мне везет режиссеров хороших. И могу сказать одно, что Александр Анатольевич не только выдающийся режиссер, но он еще, безусловно, писатель. А этот сценарий, в котором мне довелось играть, мне кажется, вообще является художественно-литературным полноценным произведением.
Выслушав Антона Шагина, я обращаюсь с вопросом к Александру Мендадзе.
В титрах фильма будет указано, что там несколько стран принимало участие. Это Россия, так Беларусь, было. Украина и вот это самая Германия.
Ну, Белоруссия, правда. Ну, Белоруссия, которые, в общем, ну что, ну, они в последнюю секунду не стали участвовать в этом проекте. Ну, они должны были дать тоже какие-то деньги небольшие свои, ну, потому что это их, прямо скажем, катастрофа, очень даже чернобыльская касалась. Возникли идеологические претензии мгновенно, в единственном случае. Они не возникали ни здесь, ни на Украине, но там возникло, в каком виде представлено украинское руководство, трусливое, растерянное и прочее.
А на Украине вы снимали?
Мы, конечно, в Припяти не снимали не потому, что там нельзя снимать, а потому что нам нужен был город ровно Припять только до. Это два города. Это город Светлодарск в Донецкой области, где мы снимали примерно 3/4 картины, и город Энергодар, это атомный город в Запорожской области.
Речь идет о том дне, когда, собственно говоря, рванул реактор.
Да, это фильм не о начальствах, и это фильм не в коем случае не о этой атомной катастрофе. Это фильм просто об одном дне вот этой вот слепой субботе незнания, 26 апреля конкретно. Это все основано на огромном количестве собранных документов и материалов, очень конкретных сведений, воспоминаний людей, которые жили в этот день. Это ровно как было, но в ночь на субботу это случилось. Всю субботу это все было уже известно начальству, хотя и они не верили, что такое может быть, что вообще реакторы взрываются. Но вся суббота была абсолютно, люди жили как жили, и когда даже понимали, что это случилось, все равно жили. И эвакуация началась 27-го воскресенья в 12 часов дня. Так что это вот об этом, вот об этих людях, о человеке, который не может убежать. Он не в силах убежать, он понимает. Это карьерный комсомольский человек, абсолютно, казалось бы, не приспособленный к выбору, так сказать, своего пути и так далее, который, как кажется, в бункере, и который узнает и бросается в город, хватает женщину, которой бы так и не подошел в трудную минуту, но женщина экзистенциалистки ломает каблук, потом он идет за ее паспортом в ресторан, а потом он пьет. Это о том, о силе мелочей, которые, значит, как-то, значит, становятся столь существенными, важными, и как путы треножат, а жизнь в это последнее мгновение расцветает вдруг невиданными, яркими красками, которые ослепляют, и ноги останавливаются. В общем, это некая метафора ситуации, которая, в общем, актуальна, ну, и сегодня для всех нас, и в частности для меня, когда я умом понимаю, что я должен что-то менять, что невозможно так больше жить, но, однако, я не в силах разорвать круг этой жизни, которая в эту минуту, так сказать, выбора становится для меня еще дороже, и все эти мелочи только расцветают последним и просто слепящим светом.
Полную версию разговора с Александром Мендадзе можно послушать в программе «Российский час поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени. Ведет программу Марина Тимашева. Ну, а нашу программу «Время свободы» продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о многочисленных признаках жизни во Вселенной, обнаруженных американскими учеными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мощный снегопад, покрывший более чем полуметровым слоем снега почти половину территории Соединенных Штатов, превратил даже оживленные магистрали в многокилометровые снежные капканы для автомобилей. В Чикаго тысячи автомобилистов, не ожидавших такого буйства природы, были вынуждены остановиться там, где их застала буря, на дорогах, и лишь надеяться на то, что их не занесет по крышу. Десятки миллионов жителей Среднего Запада и севера страны оставались в среду дома. Власти нескольких штатов объявили чрезвычайное положение. Были отменены 13 тысяч авиарейсов, почти на треть больше, чем во время рождественского урагана, когда многим авиапассажирам пришлось провести несколько дней в аэропортах. На этот раз подобного не произошло, поскольку полеты были отменены заранее. После снежного удара главной проблемой становится мороз. Появляется опасность крушения различных строений под давлением ледяной массы, сформировавшейся на крышах. Властям Чикаго, традиционно снежного города, пришлось оправдываться из-за того, что им не удалось в течение нескольких часов высвободить из-под сугробов на проезжей части тысячи автомобилей. Единственное их оправдание – мы не сталкивались ни с чем подобным в течение десятилетий, говорят представители мэра. Нью-Йорк готов нанести еще один удар по курильщикам, уже выдавленным изо всех общественных мест, включая рестораны, и выкладывающим больше $11 за пачку сигарет. Члены городского совета решили в среду запретить курение в городских парках, на пляжах и пешеходных площадях, к которым теперь относится и знаменитый Таймс-сквер. Инициаторы этого указа намерены превратить Нью-Йорк в город здорового образа жизни, о чем с гордостью заявила на слушаниях председатель совета Кристин Куин. Критики же, среди которых немало и людей некурящих, говорят, что нью-йоркские власти доходят до абсурда, беря на себя роль няньки. Правозащитники, а вместе с ними и консервативные члены городского совета, которых, впрочем, считаны единицы в крайне либеральном Нью-Йорке, говорят, что необходимо остановить процесс превращения власти в последнюю инстанцию, диктующую людям, как им жить и что потреблять. Вселенная может быть гораздо более населена, чем мы себе представляем, хотя большую часть среди наших неблизких соседей, скорее всего, составляют микробы. Такой вывод делают американские ученые, рассказывает Владимир Морозов.
Открытие сделано с помощью находящегося на космической орбите телескопа Кеплер, который с 2009 года ведет наблюдение за небольшим участком галактики вне Солнечной системы. Всего с помощью телескопа обнаружено 1235 небесных тел, которые могут быть планетами. На 54 из них возможна жизнь. До сих пор считалось, что за пределами Солнечной системы существует втрое меньше планет, и всего две из них могут оказаться пригодными для жизни. Вильям Баруки, научный руководитель исследований НАСА, сообщил, что на вновь открытых планетах имеются условия для возникновения жизни, необходимый размер, температура и расстояние от своей звезды. Для выявления других необходимых для жизни факторов – атмосферы, воды и углерода – пока еще не создана необходимая техника. Чтобы быть пригодной для жизни, планета не должна быть слишком большой, так как в этом случае она, подобно Юпитеру, может оказаться гигантским скоплением газов. Эксперты считают, что для возникновения жизни планета должна быть твердой и гористой, как Земля или Марс. Вильям Баруки предупредил, что наличие на планетах необходимых для жизни условий еще не означает, что жизнь там существует. Примером этого служит необитаемый Марс. Кроме того, может быть обнаружена не обязательно разумная жизнь, а всего лишь бактерии или плесень. Вот что рассказала в своем выступлении по каналу ABC сотрудник Астробиологического института НАСА, геобиолог Филлиса Вулф-Саймон. Я покажу вам бактерию GFAJ1. Она может использовать для своего роста не просто обычные химические элементы, но еще и мышьяк. Это еще одна приоткрытая нами дверь позволяет увидеть, что может поддерживать жизнь во Вселенной. При большом увеличении недавно открытая бактерия похожа на чищенную картошку. Ученые предупреждают, что на многих планетах могут быть и другие формы жизни, которые человек просто не в состоянии вообразить. Принадлежащий НАСА телескоп Кеплер вращается вокруг Солнца по космической орбите, которая проходит между Землей и Марсом. Небесные тела, за которыми наблюдает Кеплер, находятся в галактике Млечный Путь. Расстояние до них столь велико, что при нынешней скорости передвижения добраться до них можно было бы только за многие миллионы лет.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Какой видят Россию сегодня люди из неофициальной ленинградской культуры 70-х годов? Сегодня в программе «Время гостей» в 11 часов, первой передаче из цикла «России времен тандема. Взгляд из советского подполья». Эту тему обсуждают бывшие политзеки, члены правления Петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Ведет программу Виктор Резунков. Я напомню тему сегодняшней нашей программы. Сегодня мы спрашиваем у вас о ситуации в Египте и какие уроки можно извлечь для России из этих событий. И сейчас хочу познакомить вас с результатами опроса на сайте «Радио Свобода». Почти 4% считают, что власть должна жестче обращаться с оппонентами, чтобы лишить их возможности выводить людей на улицы. Более 85% уверены, что авторитарные режимы всегда заканчиваются революциями, в лучшем случае бескровными. Здесь нет никаких параллелей с Россией. Это мнение почти 9,5% опрошенных, и 1% не интересуется тем, что происходит в Тунисе и в Египте. Ответить на этот вопрос в прямом эфире вы сможете уже буквально через 5 минут, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей. Радио «Свобода».
Краткие новости. В Каире минувшей ночью продолжились столкновения сторонников и оппонентов президента Египта Хосни Мубарака. По разным сообщениям, в ночные часы несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. В то же время телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что 4 демонстранта были убиты. В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире, как сообщает «Интерфакс». Прибыли 132 человека, среди которых и 20 детей дошкольного возраста. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Верховный суд России подтвердил пожизненный приговор Красноярского краевого суда в отношении Владимира Наумова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней Полины Мальковой. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Об этом сообщает в сегодняшнем номере газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. На территорию 30 американских штатов от Среднего Запада до Северо-Востока обрушился мощный циклон. В Чикаго высота снежного покрова превысила полметра. В среду были отменены более 6 тысяч авиарейсов. В Северной Корее высший законодательный орган страны предложил провести переговоры с Южной Кореей для ослабления напряженности между двумя странами.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вновь мы обращаемся к главной теме нашей программы. Ситуация в Египте, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, обострилась. На следующий день, после того, как Мубарак пошел на уступки, объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах, в столице страны Каире произошли столкновения между его противниками и сторонниками. В результате массовых стычек на центральной площади города, площади Тахрир, по некоторым данным, не менее 5 человек были убиты и более 600 ранены. Это тема дискуссии в программе «Время свободы». Я жду ваших звонков по телефону 8 800 222 12 примерно через 5 минут. И этот же вопрос, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте, я адресовала ведущему научному сотруднику Института Европы группы, политологу Дмитрию Фурману.
Прежде всего, что такое египетская политическая система? Это такая же политическая система, как политические системы в большинстве стран СНГ, с небольшими вариациями, как политическая система России. Это система, в которой осуществляется личная власть президента, который может править до бесконечности, организуя выборы, удобные для себя конституции. Система требует камуфляжа, определенного демократического камуфляжа. Никаких принципиальных отличий Египта и нас, Египта и Казахстана, Египта и Азербайджана нет. Соответственно, все пороки подобного рода системы, они общие. Это постепенный отрыв власти от общества, разрыв обратных связей. Власть просто не очень понимает. Она стремится к все большему контролю над обществом и не очень понимает, что в обществе происходит. Реально это стремление к максимальному контролю влечет за собой, наоборот, отсутствие какой бы то ни было связи с обществом и, в конце концов, превращается в такую бесконтрольность. Это, естественно, высокий уровень коррупции, большое и не структурированное, потому что нет нормальной оппозиции, нет нормальных мощных политических партий, народное недовольство, которое всегда проявляется неожиданно, всегда проявляется бурной и вот такой вот неструктурированной революционной форме. Поэтому уроки Египта, в общем, это же те же самые уроки, которые можно было извлечь из Киргизстана, из Туниса, а до этого из массы примеров падения подобного рода режимов. Но обычно эти уроки не извлекаются.
А возможно ли повторение этих событий, которые сейчас происходят в Египте, и вот этих массовых волнений, которые происходили в Тунисе, в России? Вы допускаете?
Если Россия продолжит свое движение, которым она развивалась при Путине, то есть к все большему и большему контролю, формальному контролю власти над обществом, который в конце концов превращается в утрату какого бы то ни было связи с этим обществом, то это не только возможно, но и неизбежно. Если мы сойдем с этого пути, ну, какие-то легкие признаки, очень сомнительные тенденции схождения с этого пути есть, то, может быть, мы избежим этого.
О ситуации в Египте, о том, какие уроки для России можно извлечь из этих событий, рассказывал ведущий научный сотрудник Института Европы, политолог Дмитрий Фурман. Этот же вопрос я адресую вам, дорогие радиослушатели. Жду ваших звонков по телефону прямого эфира прямо сейчас. Напоминаю, этот телефон 8 800 200 2212. Владимир из Нижегородской области до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. В России 21 миллион за чертой бедности. И, наверное, в два раза больше возле черты. И живут все хорошо. Наш лидер проедет на быке или на велосипеде. И народ будет доволен. Да и все по телевизору прокрутит пару раз, как хорошо в стране российской жизнь. И все спокойно будет. Тише благодать. Спасибо.
Это был Владимир из Нижегородской области. Хочу зачитать несколько сообщений, которые приходят на наш пейджер, на электронный адрес и на сайт Радио Свобода. Вот что нам пишет Аким из Литвы. Любого фараона рано или поздно свергают. Мнение Сергея из Орла. Поменьше всяких митингов разрешать и марши несогласных почаще разгонять. Из Москвы Петр до нас дозвонился. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро. Ну вот вчера министр иностранных дел России Лавров сделал высказывание в адрес Белоруссии. И вот если этот алгоритм, который он предлагает белорусскому руководству, то есть вы арестовали оппозиционеров во время выборов, нужно их немедленно отпустить. Теперь все представим такую картину. У нас Лимонов или Немцов зарегистрированы в качестве президентов. Для этого им пришлось собрать там порядка 1 миллиона подписей, что реально. Дальше они считают, что выборы были нечестными и ведут своих сторонников несанкционированными маршами к дому правительства, бьют стекла. Но согласно Лаврову, нужно немедленно их отпустить. Там же и Пан Ги Мун, Европейский Союз и Америка. Их отпускают. После этого они опять ведут толпы к Белому дому и опять бьют стекла. Вот такой сценарий мне кажется реальным. Если следовать этим двойным стандартам российского министра иностранных дел в адрес других независимых государств. Спасибо.
Это было мнение Петра из Москвы. Татьяна, также москвичка, до нас дозвонилась. Татьяна, здравствуйте. Вас слушаем.
Здравствуйте. Революции в Египте и вообще в арабском мире, они чреваты большими потрясениями для России. Если в этих странах победят мусульманские режимы, то поднимется весь наш Северный Кавказ и также другие мусульманские наши республики, поскольку подпочва этих революций арабских – это, несомненно, мусульманская активизация во всем мире. Вот. Так что эти события, они чреваты распадом России, отделением от нее, ну, прежде всего, конечно, Северного Кавказа, а, возможно, в будущем и других мусульманских окраин. И вообще эти события в арабском мире, взрыв 11 сентября в Соединенных Штатах, взрывы в московских метро, все эти мусульманские теракты, это все звенья одной цепи, эти звенья могут соединиться и произойти, в общем-то, всемирный мусульманский такой переворот.
Это было мнение Татьяны из Москвы, сейчас Александр Николаевич из Москвы на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте.
Доброе утро, Вейла. Я требую немедленно от нашей правительства и власти увеличить зарплату, во-первых, полицейским и военным, ну, раз в 5 хотя бы. Второе. Учитывая роль интернета во всех этих событиях, я Санджа, запретить использование интернета на территории нашей замечательной страны. В-третьих, в воспитательных целях, развивая, так сказать, очень замечательную инициативу питерских студенток, обязать всех граждан носить значок «Я люблю Путина». И вместо приветствий «Здравствуйте» и «Спасибо» и «До свидания» говорить «Да здравствует Путин». При встрече полицейского немедленно кричать «Да здравствует Путин» и ложиться на землю. Я думаю, это чрезвычайно улучшит нашу жизнь в стране. Спасибо.
Это был Александр Николаевич из Москвы. Пожалуй, последний звонок уже в этом части, в нашей программе. Александр из Кузбасса. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я бы хотел дать совет Путину, подумая о своих родственниках, которых в Тунисе бросил, и держи под парами еще один самолет, если придется. Спасибо за внимание.
Еще один звонок. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Не успели мы дать ему высказаться в прошлом часе. Владимир, здравствуйте.
Да, вы знаете, наверное, в Египте был капитализм с бесчеловечным лицом. Таким же бесчеловечным лицом, как в России. Когда выбрасывают людей за неуплату квартиры с детьми на мороз, а эти родители не могут уплатить, потому что государство не дает им работы. Это бесчеловечный режим, который не только социализм бесчеловечным лицом, это и капитализм бесчеловечным лицом. Надо возродить ценности человеческие, а не опять золотого тельца слепить, как Моисей залез на Синай, а внизу уже слепили золотого тельца. Вот у нас уже слепили золотого тельца, как в Америке. Вот и
спасибо, Владимир. К сожалению, время в эфире ограничено. Так, радиослушатели наши отвечали на вопрос, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, предоставленных компаниям нефинансового сектора и индивидуальным предпринимателям, увеличился в 2010 году в России более чем на 8% до 20 триллионов 600 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 695 миллиардов долларов. Наибольшая доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики в минувшем году, пришлось на оптовую и розничную торговлю, компании по ремонту автотранспорта и предметов личного пользования, а также на обрабатывающую промышленность. Биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда начнутся 4 февраля, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Королев. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продаж запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Высокий суд Лондона приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании ТНК-BP. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. В середине января Роснефть и BP объявили о создании альянса, предусматривающего в частности обмен пакетами акций. По плану BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций британской компании. Российские акционеры ТНК-BP посчитали эту сделку противоречащей ранее достигнутым партнерами соглашениям. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе 2011 года составила $93.83 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 23,5% выше ее средней стоимости в таком же месяце 2010 года. При этом федеральный бюджет на 2011 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. В 2010 году средняя цена барреля российской нефти «Юралс» составила более $78, примерно на 28% ниже, чем годом ранее.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Часов 45 минут. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире. На борту находились более 130 человек. В Каире продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Владимира Рыжкова премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции. Об этом было объявлено на прошедшей в среду в Варшаве международной конференции по Беларуси. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается программа «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришел мой коллега Павел Куравский. Павел сегодня представляет обзор прессы. Павел, здравствуйте еще раз.
Доброе утро.
Давайте начнем с публикации в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант» о том, что глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Расскажите об этом, об этой публикации более подробно.
Да, публикация называется «Считать всех наверх» на первой полосе «Коммерсанта», но также об этом пишет «Комсомольская правда». Нарушения в мэрии Юрия Лужкова найдены аудиторами всех уровней. Одновременно два аудиторских госведомства нашли серьезные финансовые нарушения в столичной мэрии. Глава счетной палаты Сергей Степашин накануне оценил в 230 миллиардов рублей многочисленные нарушения в транспортном комплексе мэрии. До половины нарушений зафиксировано в системе транспортных госзакупок, в результате чего 1 километр построенного метро обходится бюджету в сумму до 6,9 миллиарда рублей, а 1 километр автодороги до 4,8 миллиарда рублей. У контрольно-счетной палаты Москвы претензии к завышенным тратам на содержание чиновников, расходам на арендную плату за офисы, телефонную связь и служебные автомобили. Счетной палатой России в результате проверок в Москве выявлены многочисленные финансовые нарушения, сумма которых, по предварительным оценкам, может достигать 230 миллиардов рублей, заявил вчера глава Федерального аудиторского ведомства Сергей Степашин. По его словам, нарушения в столичной мэрии выявлены по итогам ее деятельности за последние два года. Имен ведомств-нарушителей и конкретных чиновников господин Степашин пока не назвал. А в пресс-службе счетной палаты заявили, что это будет сделано на завтрашней коллегии ведомства, где будут представлены окончательные результаты аудиторской проверки. «Коммерсант» напоминает, что в декабре 2010 года Генеральная прокуратура потребовала уволить главу столичного метрополитена Дмитрия Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. Как уже сообщал «Коммерсант», в качестве замены господину Гаеву Сергей Собянин рассматривает кандидатуры глав Калининградской железной дороги Ивана Беседина и Октябрьской железной дороги Виктора Степова. Ходорковского арестовали незаконно, так считает Верховный суд, и об этом на первой полосе пишет московский «Комсомолец». Сенсация подкралась незаметно. Завтра Мосгорсуд будет вынужден решить, что делать со своим собственным определением по поводу ареста Ходорковского и Лебедева. Этого требует постановление Верховного суда России. Особенно волноваться не стоит, пишет московский «Комсомолец». Осужденные не выйдут на свободу, чем бы ни кончился завтрашний суд. Но важен факт. Впервые за долгое время появилось решение в пользу защиты. Еще 22 декабря 2010 года, и об этом почему-то не было ни слова ни в печати, ни в эфире, на сайте Верховного суда появился следующий документ – постановление о возбуждении надзорного производства. Постановлением Хамовнического райсуда от 16 августа 2010 года подсудимым Ходорковскому и Лебедеву продлен срок содержания под стражей на 3 месяца. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 2 сентября 2010 года постановление оставлено без изменения. Речь шла о том, что после поправок президента Медведева, принятых в апреле 2010 года, нельзя арестовывать бизнесменов по обвинениям в экономической сфере. А Хамовнический суд это сделал, и Мосгорсуд это утвердил. Верховный суд установил, вызывает сомнение, законность и обоснованность постановления Хамовнического суда и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда. И в постановлении Верховного суда сказано: возбудить надзорное производство о пересмотре постановления Хамовнического райсуда и кассационного определения Мосгорсуда в отношении Ходорковского и Лебедева, передать надзорную жалобу на рассмотрение президиума Московского городского суда. С декабря прошлого года это дело находится в центре внимания прессы всего мира. Как случилось, что никто не заметил этого решения, пусть и формального, в пользу обвиняемых, спрашивает московский комсомолец. Завтра президиум Мосгорсуда должен будет или подчиниться, или восстать против высшей инстанции. Из-за гриппа вынужденные каникулы столичным школьникам могут еще продлить. Об этом пишет «Комсомольская правда». Возможно, учащимся с 1 по 8 класс придется посидеть дома аж до 14 февраля. Об этом сообщил главный педиатр Москвы. «Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с эпидемией гриппа и ОРВИ в Москве», сказал главный детский врач столицы Александр Румянцев. «Есть вероятность, что карантин в школах может быть продлен еще на неделю. Тогда в школу детям с 1 по 8 класс нужно будет идти только 14 февраля». Наступление мутантов. Почему многие популярные таблетки все реже помогают в лечении болезни? Об этом пишут новые известия. Медики разных стран мира бьют тревогу. Злоупотребление антибиотиками в течение последнего полувека вот-вот вычеркнет их из нашей жизни за ненадобностью. Как констатировали участники, прошедшие в Швеции международной конференции, посвященной этой проблеме, многие разновидности бактерий сумели мутировать и сейчас невосприимчивы к воздействию традиционно подавлявших их препаратов. Специалисты говорили об опасности возвращения в допенициллиновый век. Причем в числе основных переносчиков бактерий-мутантов, как на Западе, так и в России, нередко оказываются сами врачи. Медицинское экспертное сообщество пытается найти выход из этого тупика. Одни специалисты надеются на плазменную хирургию, другие на усиление санитарных норм, третьи ищут ответ в изучении микрофлоры доисторического ледяного человека, найденного в Альпах. Подробнее об этом читайте в новых известиях. Ну и коротко еще напомню одну такую тему. Столичную москвичи блокируют скандальную стройку в центре города. Конфликт вокруг стройки в первом самотечном переулке, где Интека и ЖСК «Кино-7», принадлежащие Союзу кинематографистов, возводят жилой комплекс, вновь обостряется. Жители дома 17А, расположенного вплотную к стройке, добиваются остановки строительства, потому что она разрушает их дом. За три года конфликта они успели обратиться к чиновникам всех уровней. От главы управы до президента. Уже неделю они останавливают стройку методом, оказавшимся более действенным. Преграждая путь бетоновозом. По их словам, они пошли на это потому, что «Интека» и «Кино-7» спешно достраивают подземный гараж, несмотря на то, что по решению префекта Центрального административного округа Сергея Байдакова должны были прекратить работы. Лейла.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил Павел Куравский. Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем обсуждать исследование аналитического центра Юрия Левады, посвященное отношению россиян к Борису Ельцину и его эпохе. На этой неделе, 1 февраля, первому российскому президенту исполнилось бы 80 лет. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Сотрудники Левада-центра спросили у россиян, чего больше принесла стране ельцинская эпоха, хорошего или плохого, если иметь в виду историческую перспективу. О хорошем говорят 20% граждан, о плохом – 59%. Негативные оценки перевешивают и в отношении к самому Борису Ельцину. Впрочем, здесь преобладает все-таки нейтральное отношение. Его разделяют 42% респондентов. «Хранит ли общество память о бывшем президенте?» – спросила я у социолога Бориса Дубина.
Да, только память – это все-таки, скорее негативная. Связано это с несколькими обстоятельствами, но все эти обстоятельства, они, надо сказать, довольно крепко в памяти российского населения сидят, и образ Ельцина, сросся с этими историческими событиями. Это такие события, как распад Советского Союза, и это жесткие экономические реформы первой половины 90-х годов и их последствия. Наконец, это Вторая Чеченская война. Очень большую часть вины за ее начало население возлагает именно на Бориса Николаевича. Поэтому отношение такое преобладающее нейтральное.
А как менялась ситуация в общественном мнении со временем? Каково было отношение к Борису Ельцину в годы его президентства и после?
Здесь довольно резкий перелом произошел в связи со смертью Бориса Николаевича Ельцина. Если до этого преобладающим эмоциональным таким тоном отношение к Ельцину было негативный, что с 2007 года после смерти Ельцина преобладающее отношение стало нейтральным. Начиная с 2007 года основная доля россиян, ну скажем, в 2010 году это 42%, а сразу после смерти Ельцина было даже чуть больше половины, 51%, относится к первому президенту России нейтрально.
Понимают ли люди, что те же жесткие экономические реформы были необходимы для перехода страны к рыночной экономике?
Ну, порядка 20-25% понимает, и это та доля населения, которая сегодня и на протяжении последних лет скорее относится к Ельцину положительно.
Кстати, какие это слои общества?
Резко выделяются москвичи в своем позитивном отношении, люди с относительным достатком. Это, наконец, группа людей, которым сегодня от 40 до 55 лет. То есть это те люди, чья молодость как раз пришлась на 90-е годы. Видимо, фигура Ельцина все-таки им импонирует. Я не исключаю, что по контрасту с последующими руководителями страны.
Как я понимаю, вот эта картина в общественном мнении, картина отношения к Борису Ельцину, довольно много может сказать о самих россиянах. Что именно?
Большая часть россиян, по крайней мере, две трети их, вообще говоря, к фигурам реформаторов относятся скорее сдержанно и отрицательно. В этом смысле и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин, а если углубляться немножко в историю, и Никита Сергеевич Хрущев, они скорее к таким отрицательным историческим деятелям относятся для большинства сегодняшних россиян. Напротив, те фигуры, которые символизируют для россиян как бы стабильность, реставрацию, возврат к некоторой ситуации покоя и, значит, снижение требовательности к самим людям, они могут в этом смысле более спокойно и наплевательски относиться к тому, что происходит сегодня на улице, а уж тем более там в Думе или в высших политических сферах. Поэтому фигуры такого типа и такого профиля, как Борис Николаевич Ельцин, они вообще говоря, по крайней мере, среди россиян 90-х, нулевых годов, не пользуются серьезной большой поддержкой. Но, тем не менее, 20-25% населения все-таки более квалифицированного, чуть более обеспеченного, в этом смысле менее озабоченного самым необходимым минимумом экономическим, продовольственным и так далее, все-таки как бы отдают должное Борису Николаевичу Ельцину и деятелям вот такого типа и масштаба, и как будто бы понимают то, что история, в общем, рано или поздно все-таки оценит те усилия, которые он и его соратники предпринимали в первой половине 90-х годов.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». Социологи отмечают, что в целом отношение к эпохе Бориса Ельцина нельзя назвать хорошим, однако со временем оно улучшается.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. Подошла к концу программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Вселяет ли надежду на пересмотр второго приговора по делу ЮКОС обращение Михаила Ходорковского к президенту? Об этом говорят председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и адвокат Юрий Шмидт. Ведет программу Владимир Кармурза. Я же с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время теперь выйдет программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного дня и побольше хороших новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».